Лидия Алексеевна Чарская. Записки сиротки. Часть первая. Глава первая. Сиротка Катя. Я помню маленькую светлую комнату, всю залитую лучами весеннего солнышка. Высокая, полная женщина укладывает меня в кроватку и, гладя мою белокурую головку, шепчет сквозь слезы. «Бедная, бедная моя сиротка». Эта полная женщина с добрым лицом – моя няня. Она так ласково смотрит на меня. «Покойной ночи, нянюшка!» – говорю я, протягивая к ней руки. И она целует меня и крестит. Я знаю, что няня любит меня теперь еще больше. Гораздо больше прежнего, с тех пор, как умерла моя милая, дорогая мамочка. Я до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что ее уже нет с нами. Я горько плакала, когда она умерла. Но няня остановила меня словами. «Мамочка у боженьки, Катя, но она видит твои слезы, и ей больно за тебя. Лучше обещай ей быть хорошей, милой девочкой, чтобы она могла радоваться на тебя и молись за нее почаще». Я постаралась исполнить желание няни и каждое утро и вечер горячо молилась за мою дорогую, далекую мамочку. А как мне хорошо жилось с нею. Мы жили, мама, няня, я и старый ленивый кот Мишка в нашей маленькой квартирке. Мама целый день проводила на службе, няня возилась на кухне, а я с Мишкой сидела на широком подоконнике гостиной, играя с моей куклой Лили или читая книжку. С 4 часов дня я уже начинала поджидать маму со службы. Она приходила всегда к 5 часам усталая, но довольная тем, что видит свою маленькую Катю. В ту же минуту няня приносила миску с супом, и мы садились обедать. После обеда мама читала мне книжку или показывала картинки в большой толстой книге. Чаще всего рассказывала сказки, до которых я была большая охотница. Вечером, когда мои глаза начинали слипаться от сна, мама отводила меня в маленькую детскую, оклеенную розовенькими обоями, собственноручно раздевала и укладывала меня спать. Потом садилась на краю моей постельки и, перекрестив несколько раз подряд, долго еще гладила по головке, пока сон окончательно не охватывал меня. Я ужасно любила, когда она клала мне на лоб свою мягкую теплую руку. Я засыпала тогда довольная и счастливая тем, что она сидит около. А по праздникам, когда мама не уходила на службу, мы целый день были неразлучны. Утром ходили в церковь, а после завтрака долго гуляли, если была хорошая погода. В дурную же сидели у окна с работой в руках и вели нескончаемые разговоры. И вот все это кончилось. Всю зиму мама кашляла и еле-еле держалась на ногах. Весною она не вставала уже с постели. В ее комнате пахло лекарствами. Ходил старичок-доктор с большими очками на носу, и все говорили шепотом. 3 дня тому назад няня отвела меня к маме проститься. Я с трудом влезла на высокую мамину постель и спросила ее, зачем она уезжает и куда. Мамочка была очень слаба и худа. Она взяла мою руку и сказала, что она не будет жить с нами, а уйдет на небо к боженьке. Откуда будет видеть меня? «Ты будешь умницей, Катя», – тихо проговорила она. «Ты не захочешь огорчать твою маму?» «Нет, нет», – воскликнул я. «Я буду умницей, только не уходи от меня на небо. Останься с нами». Я начала так горько плакать, что меня увели из комнаты. На другой день, утром, я видела маму в последний раз. Она говорила, что я останусь пока с няней, а потом меня отвезут к моим родственникам, маминому брату, которого я никогда не видела. Он жил где-то далеко. Говоря это, мама целовала меня и гладила по головке. Потом она взяла висевший на стенке образок и благословила меня им. Глава вторая. 2 письма. Приготовление к отъезду. Какую пустой и неприветливой показалась мне наша до сих пор уютная квартирка, когда мы вернулись с похорон мамы. И солнышко не так ласково смотрело в окна, и Мишка жалобно мяукал, ища свою хозяйку. Печально и грустно было доброе лицо моей няни, старавшейся изо всех сил, если не развеселить, то хоть немного успокоить свою маленькую Катю. Но и на ее добрые старые глаза поминутно навертывались крупные слезинки, которые она старалась скрыть от меня. Мы обе живо чувствовали отсутствие дорогой, милой мамы. Вернувшись с кладбища, няня приготовила мне завтрак, но я, конечно, ничего не могла есть. От горя кусок не шел мне в горло. Затем целый день няня все хлопотала по устройству наших дел. Надо было продать мебель, кое-что закупить на дорогу. Она хотела покончить все это сегодня же, чтобы как можно скорее отправиться к дяде, у которого я должна была поселиться после смерти мамы. Поздно вечером, когда мы, уставшие за целый день хлопот, сидели за самоваром, вдруг раздался звонок. Няня побежала открывать дверь и через минуту вернулась, неся в руках два письма. Одно было от дяди, другое – из няниной деревни. Дядя писал, что он вернется только через 3 недели, и что до тех пор я должна пока остаться с няней. В другом же письме мать няниного мужа звала нас заехать к ним погостить по дороге к дяде. Она писала, кроме того, что няня нужна в деревне как работница, так как приближались полевые работы. «Ну что же, едем, Катенька, ко мне в деревню?» – спросила няня по прочтении мне обоих писем. «Едем, нянечка!» – согласилась я и тяжело вздохнула. Я так мечтала еще при жизни мамы пожить в деревне всем троим вместе. Теперь без нее это так давно жданное удовольствие мало обрадовало меня. На другой день и няня, и я встали очень рано. После чаю няня сейчас же принялась укладывать и свои, и мои вещи, чтобы приготовиться к отъезду. «Как, Катя, укладывать Лили на башмачки или нет?» – кричала она мне из гостиной, откуда унесли уже проданную мебель. Башмаки Лили, так звали мою куклу, были совсем старенькие, но их покупала покойная мама, и мне не хотелось оставлять их. «Уложи их, нянечка», – попросила я, старательно завязывая галстук на толстой шее моей любимой и единственной куклы. «Все мои игрушки должны поместиться в детском сундучке. Места в нем было немного. Некоторые игрушки пришлось подарить Паше, дворниковой девочке». Я ходила по опустелым комнатам, заглядывала в кухню, кладовую, во все уголки нашей маленькой квартирки, прощаясь с нею. Мишка не отставал от меня и все время мяукал. «Что это? Какой он неспокойный, нянечка?» – спросила я, видя тревогу старого кота. «Скучает он, Катенька, чует его сердце, что мы расстаемся с нашим гнездышком. Вот и плачет. Кошки ведь к месту больше, чем к людям привыкают». Наш отъезд был отложен до субботы. Нужно было продать еще некоторые непроданные вещи, которых нельзя было взять с собою. Нужно было также еще кое-что прикупить, запастись съестным в дорогу. Нянина деревня была в Курской губернии. Путь туда был не короткий. Пока шли сборы, я сидела на моем любимом подоконнике, где, бывало, поджидала маму. Из кухни несся запах жарившихся на дорогу пирожков. Мне было жаль оставлять квартирку, в которой я провела много славных, счастливых деньков. Глава 3. Отъезд, дорога, случайное знакомство. Наступила суббота. Все было уложено и запаковано. Мы съездили с няней на кладбище, отслужили панихиду по маме и вернулись домой закусить перед поездом и захватить вещи. Но тут случилось одно неприятное происшествие. Мишка никак не хотел влезать в приготовленную для него корзинку. Сколько раз няня ловила его и сажала туда, но как только хотела закрыть крышку, капризный кот выскакивал из нее, и его приходилось ловить по всем комнатам. Наконец, его засадили в корзинку, захлопнули крышку, несмотря на его отчаянное мяуканье, и поехали на вокзал. Я редко бывала в толпе. Мама не гуляла со мной по людным улицам, и потому шум и возня на железной дороге очень испугали меня. Я держалась за юбку няни, как самая маленькая девочка, прижимая к груди Лили, смотревшую спокойно на все своими стеклянными глазами. Билеты куплены, носильщик отнес наши вещи в багаж и усадил нас в вагон, где было темно, как ночью. Раздался первый звонок, за ним, немного погодя, второй, затем третий. Няня велела мне перекреститься и долго крестилась сама на соседнюю с вокзалом церковь. Пронзительный свисток, и поезд тронулся. Мишка заметался и замяукал в своей корзинке, поставленной под лавку, но и он скоро успокоился. Передо мной мелькали деревья, дома, телеги и люди. Я не отходила от окна ни на минуту. Няня разговорилась с нашей соседкой по скамейке и была очень довольна, что нашла себе товарку по пути. Мы ехали мимо каких-то деревушек с маленькими темными избушками. Снег еще лежал на полях, хотя солнышко грело по-весеннему. Поезд шел очень скоро, и как только встречался с другим поездом, издавал пронзительный свисток. «Катенька, не хочешь ли покушать?» – спросила заботливо няня, наклоняясь ко мне. Есть мне еще не хотелось, но я вспомнила, как хорошо пахли жареные пирожки и курочка, изготовленные накануне няней. И мне захотелось попробовать и того, и другого. Няня поставила передо мной корзинку с провизией, и я с аппетитом поела вкусной стряпни старушки, покормила высунувшегося из корзинки неугомонного Мишку и снова заняла мое место у окна. Начало смеркаться. Няня принялась устраиваться на ночлег. Вынула из дорожного мешка подушки и одеяло и, подложив вместо тюфяка под меня свое пальто, устроила мне очень удобную постельку. Я не скоро уснула. Положив около себя Лили, я еще долго рассказывала шепотом о том, куда мы идем, где нянина деревня, сколько там есть яблок и ягод, коров и барашков. «Катенька, ты спишь?» – раздался надо мной голос няни. «Дай-ка я перекрещу тебя за маму, моя сироточка!» Ласково добавила она и долго крестила меня, шепча молитвы. «Мы ведь не скоро еще приедем в Москву, нянечка?» Спросила я, уже засыпая. «Еще не скоро, милушка, выспаться успеешь!» Ласково успокоила меня няня и стала сама укладываться на другой скамейке. Солнышко светило вовсю, когда я проснулась. Вдали белели церкви с золотыми куполами. «Мы к Москве подъезжаем», — сказала няня, — «и там пересядем на другой поезд». В вагоне поднялась суматоха. Все бросились укладывать и собирать вещи. Я выспалась отлично и с любопытством рассматривала незнакомый город. Поезд подошел к платформе. Няня позвала носильщика и велела ему нанять извозчика на Курский вокзал. На новом вокзале было еще шумнее, чем на вчерашнем. Мы нашли себе место около молодой женщины, ехавшей со своей 7-летней племянницей. Девочку звали Дуней. Я ей показала Лили и Мишку и угостила пирожками и карамельками, купленными мне на вокзале няни. Мы подружились с ней очень скоро. Девочка рассказала мне, что тетка везет ее домой в деревню и что гостила она у мамы в Москве. «Моя мама живет в услужении. Она горничная в генеральском доме», — важно сказала маленькая Дуня. — А твоя мама где? — Моя мама у Боженьки, — тихо сказала я. — Значит, ты сиротка? — спросила Дуня. Я чуть не заплакала. — Боженька любит сироток, — проговорила моя новая знакомка и, отломив большую половину медовой коврижки, купленную ей теткой, протянула мне.